Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 августа, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Вот эти темы мы будем обсуждать. Власти США могут потребовать от России закрытие одной из четырех российских генконсульств на американской территории. Совет Федерации поддержал введение уголовной ответственности за производство и сбыт фальсифицированного продовольствия. И в Новосибирске сталинисты требуют снести памятник Николаю II.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, американские власти могут потребовать от России закрыть одно из четырех российских генеральных консульств на американской территории. Эта мера рассматривается в качестве возможного ответа на недавнее решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Так, во всяком случае, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на свои дипломатические источники. По информации собеседников издания, вопрос обсуждался недавно в Маниле на встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова. По итогам встречи Тиллерсон говорил журналистам, что Вашингтон обдумывает ответ Москве на введенные ею санкции и даст его до 1 сентября. Сейчас, как пишет издание, у Соединенных Штатов Америки на территории России три генеральных консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А вот у России в США четыре в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Какое именно российское консульство может попасть под этот удар, собеседники газеты не уточняют. Профессор Академии военных наук, американист и кандидат политических наук Сергей Судаков с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, есть какая-то разница с точки зрения значения для Соединенных Штатов, для России, расположенных на территории Соединенных Штатов Америки, генеральных консульств? Какое-то из них важнее нам?
Я полагаю, что самое уязвимое для нас будет как раз наше генеральное консульство именно в Сан-Франциско. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки настолько сосредоточены с точки зрения дипломатических представительств, что наиболее уязвимой, наверное, и для нас будет наибольшей потери как раз это закрытие консульства в Сан-Франциско. Я полагаю, что Соединенные Штаты Америки к сентябрю будут готовить ответные меры, потому что антидипломатическая война продолжается, дипломатическая война идет с новым таким запалом, я бы сказал. И оно переходит уже практически все разумные рамки. Дело в том, что Россия всегда действовала адекватно, действовала очень корректно, четко. И мы видим, что даже вот ответные меры по сокращению дипломатов в посольстве Соединенных Штатов Америки, это не была сиюминутная мера, это была мера, которая была ответом еще на те события, которые произошли в декабре прошлого года, когда Америка в одностороннем порядке выслала наших дипломатов. И мы не отреагировали на это действия, хотя мы могли отреагировать сразу, жестко, но тем не менее мы дали определенную паузу для того, чтобы Соединенные Штаты Америки перестроили свою дипломатическую позицию и могли осмотреться и сделать шаги более дальновидные.
Сергей Сергеевич, но все-таки вот вы говорите о том, что у нас все продумано и просчитано, но ведь американцы выслали не так много русских дипломатов, как из России собираются выслать американцев.
Дело в том, что мы высылаем дипломатов, но мы также могли бы выслать всего 30 человек. Это 30 человек могли бы быть исключительно сотрудниками спецслужб. И тогда бы это урон для их посольства, их был бы гораздо более серьезным, нежели высылка больше 700 человек. Дело в том, что 700 человек – это отчасти многие технические сотрудники, которые в целом не влияют на дипломатические курсы, которые проводят Соединенные Штаты Америки. А действительно, кадровых разведчиков, их может быть там 18-20 человек. Вот если бы четко выслали именно кадровых разведчиков, это был бы более серьезный удар, который был бы нанесен по Соединенным Штатам Америки.
Кстати,
дело в том, что существует всегда во всех странах существует определенный баланс кадровых разведчиков и дипломатов. Это не секрет нигде. И всегда есть понимание, сколько кадровых разведчиков, сколько кадровых дипломатов, и сохраняется этот баланс. Потому что есть за ним проникновение спецслужб во все страны. Это нормальная практика, которая формируется уже порядка больше там сотни лет.
Но поэтому смотрите, я возвращаю к тому, каким образом принималось решение в Российской Федерации по поводу американцев. Нам ведь говорили, мы оставляем ровно столько, сколько сотрудников наших в Америке. Правда? Теперь как бы говорят, американцы в ответ, вполне логично говорят, тогда мы оставим столько генконсульств, сколько наших консульств на территории Российской Федерации. Вы говорите, это нелогично.
Дело в том, что разброс территории Соединенных Штатов Америки достаточно велик. И, безусловно, консульства играют важную роль для поддержания, в том числе, и российских граждан, которые находятся на территории. И, конечно же, когда мы говорим о том, что 3 на 3 консульства, это вполне нормально, когда есть одно и другое. Но, безусловно, если закрывается консульство там, где его достичь легче, например, консульство в Сиэтле, то это было бы для нас не болезненно. Но вот для нас закрытие, например, консульства в Сан-Франциско для нас будет более болезненно, потому что это все-таки другое побережье, это та территория, которая менее охвачена Российской Федерацией. Вот и все. А центральные, соответственно, где находятся в центральных крупных штатах, они понятны, их никто, скорее всего, закрывать не будут, они останутся. Поэтому я полагаю, что вот удар, который они нанесут как раз именно по Сан-Франциско. Потому что для них это понятно, что неравновесные консульства находятся в Соединенных Штатах Америки. Вот и все.
Хорошо, тогда вернемся к Трампу, который, как известно, поблагодарил русских за то, что они высылают американцев, мол, сократили расходы наши. А Москва будет, в свою очередь, благодарить США, если США закроют одно из 4 консульств?
Ни в коей мере мы не будем этого делать, потому что Трамп пытается всегда сохранить хорошую мину при плохой игре, но, тем не менее, ему это очень плохо удается. Дело в том, что ситуация у Трампа сейчас слишком плачевная. Самый низкий рейтинг. Рейтинг его можно сравнить только с президентом Бьюкенином. Это президент, при котором началась гражданская война. Сейчас Трамп находится в том состоянии, когда его не поддерживают ни свои республиканцы, и тем более идет полноценная война с демократами, а также с Конгрессом и Сенатом. Плюс он не сделал ничего для того, чтобы можно было наладить отношения с истеблишментом, либо уничтожить этот истеблишмент, о котором он так говорил много раз, что давайте осушим Вашингтонское болото. До тех пор, пока Трамп не будет проявлять политику силы, а будет демонстрировать свою слабость, говорить о нем как о человеке или лице, президенте, с которым можно вести диалог, и что он принимает реально самостоятельные решения, пока невозможно. И мы видим, что Трамп сейчас является президентом, который царствует, но не правит. По большому счету, все наши переговоры с Трампом, они могут заканчиваться просто переговорами, но политика действий не следует. Политика слов, она идет активно, политика действий никаких. И у нас остается один вариант, что договариваться только с Конгрессом, потому что, получается, Конгресс имеет больше полномочий, нежели президент Соединенных Штатов Америки. Конечно же, время покажет, но сейчас мы видим, что Трамп своими действиями, своей слабости, он загнан в угол, спеленован по рукам и ногам, и для нас он сейчас невыгодная фигура. Несмотря на то, что бы он сейчас ни заявлял, он тот человек, который не принимает решения.
Спасибо, Сергей Судаков, профессор Академии военных наук, кандидат политических наук и американист, был с нами на прямой связи. Ну вот, а решение еще не принято. Объявлено, что такое решение американцы примут ближе к концу месяца, когда, собственно, должны окончательно заработать вот эти вот меры со стороны Российской Федерации по отношению к американским дипломатам или сотрудникам американских посольств и других представителей здесь, на территории Российской Федерации. Если они будут высылать наших, если они будут закрывать генеральные консульства, одно из, к примеру, для того, чтобы быть, что называется, абсолютно равными с точки зрения не только количество сотрудников, как это работают сейчас дипломаты в 2 странах после решения Российской Федерации, но и по количеству, к примеру, консульств. Что делать нам? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Эта штука, да, Евгений Кулябин интересуется. Интересно, вот когда Россия принимала решение по поводу американцев, было ведь заявлено, сами там разбирайтесь, кого вы будете. Главное, чтобы наших 400, ваших 400. А вот нашим право выбора не дадут, разве когда будут, к примеру, закрывать одно из консульств? Пока об этом неизвестно. Мы узнаем об этом, еще раз напомню, как говорят американцы, недели через 2. Но дальше, если американцы действительно примут решение о закрытии одного из 4 российских генеральных консульств на территории Соединенных Штатов Америки, на это нужно реагировать? Путин своим решением оставит граждан России без американских виз, шутит Санчиксон 374. 7373948, телефон прямого эфира. Надо ли на это реагировать? Будем ли мы на это реагировать с вашей точки зрения? 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. И можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Параллельно мы следим за новостями, и вот что там только что появилось.
Новость часа.
Зеленая карта для легковых автомобилей уже 15 августа подорожает, причем почти на 6%. Об этом агентство РИА Новости сообщает буквально только что, ссылаясь на заявление сайта Российского союза автостраховщиков. Зеленая карта, которая рассчитана на период с 15 августа по 14 сентября, подорожает примерно на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. Надо сказать, что базовые ставки тарифов по российским зеленым картам устанавливают в евро, и поэтому РСА ежемесячно рассчитывает их рублевый эквивалент с учетом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совет Федерации поддержал введение уголовной ответственности за производство и сбыт фальсифицированного продовольствия. Соответствующий законопроект ранее подготовил Роспотребнадзор. Его, несмотря на отрицательный отзыв Министерства экономики, сегодня будут вносить в правительство. В этом документе указано, что уголовное наказание должно применяться за производство в целях сбыта, ввоз в страну, либо реализацию фальсифицированной пищевой продукции в крупном размере. Также ответственность должна следовать за аналогичные нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере, либо если они совершены при организации питания в дошкольных и других образовательных учреждениях, медицинских, оздоровительных и социальных организациях. Аналогичная инициатива Роспотребнадзора появилась еще осенью 2016 года. Речь идет о том, что за производство, ввоз и сбыт фальсифицированных продуктов в крупном размере, а крупный размер — это более полумиллиона рублей, надо устанавливать уголовные штрафы в размере от 300 до 800 тысяч рублей или зарплаты осужденного за полгода, либо обязательные работы до 200 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Если кто собирается поставлять фальсификат в образовательные и медицинские учреждения, то штраф им грозит в размере от 1 до 3 миллионов рублей. Законопроект не получил одобрения Министерства экономики. Надо сказать, что и сейчас, в общем, штрафы тоже не маленькие. Согласно кодексу об административных правонарушениях за продажу продукции ненадлежащего качества, а также за введение потребителя в заблуждение путем указания заведомо ложной информации на упаковке, штраф положен от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Несоответствия, которые касаются умышленного введения потребителя в заблуждение, сейчас на рынке, по данным Роскачества, доходят до 4%. Например, в рыбной продукции есть такая видовая подмена, и она занимает 13%. Председатель общества защиты прав потребителей, а общественный контроль Михаил Аншаков должен к нам присоединиться в ближайшее время. И, насколько я понимаю, это уже произошло. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Да.
Скажите, ну первым делом, вот это какая-то разница есть с тем, что сейчас есть наказание за введение потребителя в заблуждение, а теперь говорят за попытку продавать фальсификат?
Ну, на самом деле, я тоже здесь никакой логики не усматриваю, ни обычной логики, ни правовой. Из чего исходит автор этой инициативы, сложно сказать. Но на самом деле у нас происходит такой шарахание из стороны в сторону. У нас в середине 2000-х было резко изменено законодательство в области защиты прав потребителей, защиты предпринимателей под лозунгом «Хватит кошмарить бизнес». У нас фактически свели к деятельность контролирующих органов, а потом мы получали и всей страной ахали-охали, то Болгария у нас утонет, то в этой лошади пожары, там сотни сгоревших. А все это связано с тем, что следующие органы не могут контролировать ни состояние пожарной безопасности, ни состояние защиты прав потребителей, ни другие важные аспекты потребительских отношений. Это приводит к тому, что услуги небезопасны.
И все-таки мы четко понимаем, что такое фальсификат.
Ну, фальсификат — это по такому классическому определению, это продукция, которая не соответствует заявленным самим производителем требованиям. То есть это, если, например, на пачке якобы масла стоит, что это надпись, что это натуральное сливочное масло, изготовленное из цельного молока, на самом деле это маргарин, то вот это вот является фальсификатом.
Контрафакт – это тоже фальсификат?
Ну, контрафакт – это несколько иное понятие, но в принципе да, это тоже недостоверная информация о происхождении этого товара. То есть контрафакт тоже можно, ну, с некоторыми оговорками отнести к фальсификату.
Если появится уголовная ответственность за производство и сбыт фальсификата, с вашей точки зрения, ассортимент уменьшится? Количество фальсификата реально снизится?
Ну, смешно даже об этом говорить, потому что у нас в Уголовном кодексе большое количество статей, которые в принципе не работают, И говорить о том, что сейчас правоохранительные органы начнут вмешиваться, кого-то привлекать к уголовной ответственности за фальсификат, ну, не приходится. Это скорее носит такой цель такого пиар-эффекта, создания какой-то видимости, какой-то деятельности. Ну, то есть правоохранительные органы у нас с другими делами не справляются, а куда же им там расследовать? Эти дела очень сложные с фальсификатом, они требуют высокого уровня знаний, экспертных определенных там оценок, то есть проведение сложных достаточно экспертиз. Ну, это все достаточно сложно. А за этим должны заниматься профессиональные организации, ну, такие, которые имеют свою экспертную базу, свои там методики, специалистов, как Роспотребнадзор и подобные. Но у них сокращены полномочия, они не могут это делать сейчас, поскольку их полномочия не позволяют им эффективно заниматься контрольной деятельностью.
Вообще, ведь так или иначе, последние годы пытаются бороться с этой историей, когда люди продают, к примеру, масло, ну, так как будто бы масло, а там на самом деле маргарин. А вот этого фальсификата стало меньше в результате такой борьбы прежде?
Ну, борется у нас только на страницах там газет или вот в радио и телеэфирах. На самом-то деле реально никакой борьбы не ведет, а ситуация только ухудшается. Мы стали одними из лидеров за последние несколько лет по ввозу пальмового масла. Вот когда у нас многие чиновники отчитывают перед правительством, перед президентом, и рапортуют, что в стране резко увеличилось производство сыра, молочных продуктов. У нас вообще расцветает наш отечественный производитель. Они забывают сказать, что этот отечественный производитель начал производить товары из пальмового масла. То есть там вот, например, у нас в интернете очень популярны сейчас ролики, когда потребители покупают творожки и наблюдают, как они горят. Как вот, знаете, вот такое развлечение. Купи творог и подожги.
И это, все, и это все фальсификат или там прямо указано?
Это все фальсификат. Нет, зачем? Это, ну, в отдельных случаях это фальсификат. В редких случаях производитель где-то мелким шрифтом, нечитаемым практически, пишет, что там находится, причем не пальмовое масло, а достаточно хитро. У нас лоббисты пролоббировали сейчас норму, что можно писать не пальмовое масло, а некий растительно-жировой комплекс. И потребителю не сразу понятно, что он вообще кладет себе в рот. То есть вот у нас системно запущена вот эта вот ситуация с фальсификатом, с контрафактом, с контролем за безопасностью и качеством продуктов. И это пытаются возместить некими такими громкими заявлениями. Давайте сейчас всех привлечем к уголовной ответственности, всех начнем сажать, понимая прекрасно, что и с этой задачей не
всех справится. Не посадишь.
И это лишь делается для сотрясания воздуха.
Не понятно, спасибо. Председатель общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и с последних примеров. Вы сталкивались с продуктами-подделками? С тем, что, как только что объяснил Михаил Аншаков, можно считать фальсификатом. 7373948. Ну, давайте какие-то конкретные примеры, если это возможно. И главное, мне важно понять, а как вы понимаете, что это фальсификат? Реально вы лупу взяли, почитали, что там в составе? Ведь очень часто так мелко все написано, что разобрать это невозможно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Если вы сталкивались с продуктами-подделками, разъясните, что это было и как это получилось. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот столкнулся в магазине автомобиля.
Что?
Шашечку для такси купил.
И что?
Написано «Производство Россия», а я ее разобрал, там детали «Made in China». И одной лампочки не хватает.
Ну, слушайте, производство может быть сборкой. А тут вот непонятная история. Соя в колбасе, пишет Фрунгель. Как вы определяете, что соя в колбасе есть? Вот я хотел бы технологию понять. 7373-94. Не технологию того, как производитель что-то фальсифицирует, а технологию того, как потребитель догадывается, что его пытаются обмануть. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не вышло. 7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это радио, да?
Да, вы в эфире.
Вот я по специальности товаровед. Угу. Продукция стала никуда, очень много, негодная. Вот сметану взять, например. Сметана, консистенция должна быть глянцевая. Все, никаких комочков, даже микроскопических, не должно быть. Если эти комочки попали, значит, там что-то добавлено.
Но, подождите. А ведь в большинстве случаев мы покупаем сегодня сметану уже фасованной. Мы же с вами не можем определить эту глянцевую поверхность. Как определить? По упаковке.
Вот я вам скажу. Только соответствует домик в деревне сметана это... и простоквашина.
А как вы определили, что они соответствуют?
Вот они соответствуют. А по консистенции и по вкусу.
Понятно. Я купила... посмотрела и теперь покупаю такие же. Я просто не уверен, что другие будут согласны именно с этими брендами с точки зрения соя в колбасе, с точки зрения качества продукта. Соя в колбасе – это заменитель мяса и растительные добавки, продолжает Фрунгель. Еще раз, как вы это выясняете? Для того, чтобы вот эту сметану определить, надо вскрыть. Понимаете, какая штука? Когда вы вскрыли, вы уже купили этот товар. 7373948. Я говорю о попытке понять до покупки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Смотрите, крупнейшая сеть ритейла российская, значит, сыр. Вы читаете этикетку, то есть ценник. Если сыр натуральный, там полностью написан состав. Вот. Если сыр является сырным продуктом, они этого не пишут. Или там молочный жир... заменен как раз пальмовым маслом на растительный.
То есть вы реально читаете состав?
Значит, смотрите, да, то есть огромный прилавок, сыры там, и на каждом стоит ценник. Все. Если на ценнике написан состав, значит, это нормальный сыр. Если написано состав продукта, смотри на упаковке производителя, значит, там явно это было проверено неоднократно.
Все, я
теперь
понял.
Смотрите по поводу...
Все, у нас просто время уходит, спасибо. Там все написано, пишет об этом Врунгель, Серк 77-й примерно тоже пишет об этом, и Виктора тоже. Если растительные белки написано, об этом будет написано на упаковке колбасы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Инициативная группа по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске обратилась к властям и в прокуратуру с требованием снести недавно установленный, но уже поврежденный вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. Открыт памятник 16 июля рядом с собором имени Александра Невского. В метрополии говорят, что памятник решили возвести во исполнение рекомендаций Священного Синода и по инициативе граждан, а в мэрии сказали, что заявок на установку памятника к властям города не поступало, и памятник может быть установлен только на территории РПЦ. Ну, вроде как на территории этот памятник и стоит. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» представитель инициативной группы за установку памятника Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк, у активистов возмущение вызвало то, что им памятник Сталину не позволили установить на этом месте, а у РПЦ проблем с установкой монумента не возникло.
Дело в том, что мы сами, наверное, знаете, добиваемся уже более года установки памятника Сталину, и власти нас все время заставляют проходить все предусмотренные закона процедуры. Здесь же получается, что установили памятник Николаю II, но никаких согласований ни с областным управлением по охране объектов культурного наследия, ни с мэрией города Новосибирска не было. Поэтому мы написали заявление в прокуратуру и попросили, чтобы они провели проверку по факту на предмет законности установки памятника Николаю II на территории собора Александра Невского. Что касается памятника Сталина, нам первоначально отказали в сквере Героев Революции его поставить, причем, надо сказать, власти ссылались на то, что это объект культурного наследия, да, и там ничего ставить нельзя. Потом мы предложили Красный проспект возле стелы героям Великой Отечественной войны. Надо сказать, эта стела стоит как раз недалеко от собора Александра Невского. И нам тогда пояснили, что на данный момент не выработана концепция развития Красного проспекта. Сейчас, получается, Николай II мы ставили как раз практически на Красном проспекте в центре города.
Это Алексей Денисюк, представитель инициативной группы за установку памятника Сталину в Новосибирске. Напомню, активистам не нравится то, что памятник Сталину не на этом же месте, а рядом не позволили установить, а РПЦ на своей земле в этом месте памятник поставила. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский объяснил моей коллеге Ольге Жадановой, почему власти города в эту ситуацию с памятником вмешиваться не будут.
Установка памятников, она должна объединять граждан, а никак не разъединять. Вот такая позиция мэра, которую он неоднократно озвучивал в ответ на различные инициативы об установке тех или иных памятников. Памятник Николаю II установили на частной земле, и с мэрией, в общем-то, никто этот вопрос не согласовывал.
То есть, если его установили на частной земле, независимо от властей, то, в принципе, власти не могут и способствовать его сносу?
Да, вы правы. Что касается отношения к Николаю II, Анатолий Евгеньевич Локоть говорил, что не является поклонником данного исторического персонажа.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 11 августа, сейчас 14.35. В студии Юрий Будкин. Наши темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Министерство внутренних дел приступило к разработке поправок в законодательство, которые бы сократили сроки оформления и выдачи гражданам России загранпаспортов. В Минэкономразвитии готовят поправки, которые предусматривали бы обязательную фото- и видеофиксацию процесса техосмотра автомобиля. А министр транспорта тем временем анонсировал переход на электромобили уже через 10 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Все больше подробностей, кстати, появляется по поводу этого фильма «Смерть Сталина», который будут показывать, начнут показывать через месяц, в сентябре 2017 года. На самом деле не очень понятно, почему у нас в новостях называют этот фильм комедией. Вообще он заявлен как драма, причем среди тех, кто в главных ролях в этом фильме снимался, есть и русская актриса, известная русская актриса в Голливуде, Ольга Куриленко. Она играет роль пианистки Юдиной, про которую очень многие знают в связи со смертью Сталина. Известно, что якобы, когда нашли тело Сталина, рядом с ним был патефон, а на патефоне была пластинка. На этой пластинке пианистка Юдина исполняла один из моцартовских концертов. Если я правильно понимаю, я могу ошибаться. Но, по-моему, 23-й концерт. Так вот, Куриленко играет роль пианистки Юдиной в этом фильме. Фильм «Смерть Сталина» выйдет через месяц, в сентябре 2017 года. Первая тема этих 30 минут. Министерство внутренних дел приступило к разработке поправок в законодательство, которые сокращают сроки оформления и выдачи гражданам России загранпаспортов. Уведомление о начале разработки законопроекта МВД уже разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Собираются вносить изменения в статью 10 федерального закона о порядке выезда и въезда, которая регламентирует в том числе сроки оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России. Вице-президент комитета АТОР по въездному и выездному туризму Александр Курносов с нами на связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первое, это действительно проблема, надо сокращать время выдачи загранпаспортов. И если проблема, то за счет чего, на ваш взгляд, можно сократить?
Вы знаете, в целом проблемы в крупных городах нету. В Москве, в Питере и крупных городах проблем нет, и паспорта выдаются достаточно быстро. Но в небольших городах, в удаленных регионах этот процесс не до такой степени отработан. И я предполагаю, что именно поэтому, наверное, и потребовалась некая регламентация этого процесса для того, чтобы упорядочить весь документооборот.
По вашему опыту, как долго готовят, как максимально долго делают новый загранпаспорт?
Вот максимально долго, бывают случаи, когда, конечно, занимает и месяц, и два, но чаще это связано не только, конечно, с проблемами МВД, но и с проблемами самого человека, который оформляет документы, так как очень многие люди, которые не привыкли работать с документами, допускают большое количество ошибок при оформлении анкет, при подборе документов и так далее. И в связи с этим у них возникают проблемы. В Москве и крупных городах в целом такой проблемы нет, и вопросы решаются быстро, и есть примеры, когда решаются и за 3 дня, но есть примеры, когда решаются и за более длинный срок, но все в рамках достаточно корректных.
Раз уж мы заговорили про примеры того, как можно дольше и как можно быстрее оформлять, ведь почему-то существует паспортно-визовый центр в Москве, в котором, как говорят, можно оформить документы быстрее. В чем секрет?
Секрет, как всегда, секрет достаточно прост. В принципе, оформление паспорта – это не очень сложная процедура. Поэтому, если есть возможность тот документ, который занесен в конец очереди, перенести в начало очереди, то вот и весь секрет.
Хорошо, ведь так или иначе, чиновники говорят, что они предлагают поменять законодательство, сократить сроки оформления и выдачи гражданам загранпаспортов, как будто бы есть такая проблема. А можно говорить, что проблема есть, и многие люди не оформляют загранпаспорта, потому что долго и, что называется, нудно?
Я, честно говоря, о такой проблеме не знаю. На мой взгляд, и то, что вот мы знаем, что все, кто хотел оформить паспорта, они в целом оформили. Конечно, для бабушки и дедушки из глубинки оформление паспорта, наверное, это сложное дело. Они не знают, как к этому подступиться. И поэтому для них подобное нововведение, наверное, принесет некую пользу. Но насколько это принесет пользу выездному туризму, мне сложно сказать. В принципе, вы в самой постановке вопроса правильно отразили проблему, то, что, собственно говоря, большой проблемы в этом нет. Но если это просто рассматривать как некую дополнительную меру регламентации для того, чтобы нерадивые чиновники понимали, что они несут ответственность, и что по этому поводу есть некие инструкции и законы, ради бога, будем это только приветствовать, более четкую организацию этого процесса.
Еще тогда, чем быстрее делают документы, тем больше ошибок и сложностей возникает. Просто вот вчера были, по-моему, новости по поводу того, что Следственный комитет решил провести экспертизу загранпаспорта известного режиссера Кирилла Серебренникова. Вот по вашему опыту часто бывает, что с загранпаспортом могут быть какие-то проблемы, там он как-то неправильно оформлен, или вот в результате экспертизы может выясниться, что там что-то не так написано?
Такое бывает, но не очень часто. У меня, например, такое бывало в 90-х годах. Знаю там знакомых и знаю путешественников, у которых тоже бывали некоторые проблемы. Отпечатка в фамилии, там где-то отсутствие какого-то штампика, или еще что-нибудь. Но это очень незначительная часть проблем в целом. Повторяю, в крупных городах в целом эта система отлажена и работает достаточно эффективно.
Кстати, вот один из наших слушателей, Юстас, возвращая нас ко всем загранпаспортам в стране, спрашивает, вот у вас есть данные, за пределами Москвы, где-то в глубинке, серьезный спрос на выезд за границу?
Серьезного спроса нету. Весь основной спрос, он сосредоточен в Москве, Питер, Екатеринбург и другие крупные города.
Спасибо. Александр Курносов, вице-президент комитета АТОР по въездному и выездному туризму, был с нами на прямой связи. Министерство внутренних дел Российской Федерации приступает к разработке поправок в законодательство, которые бы сократили сроки оформления и выдачи гражданам России заграничных паспортов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минэкономразвитии готовят поправки, которые предусматривали бы обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля. Газета «Известия» сегодня пишет об этом и добавляет, что таким образом решено бороться с оформлением ОСАГО без проверки автомобиля. При министерстве создана рабочая группа, которая работает над соответствующим законопроектом, и, как это уточняет издание, необходимость данной меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра, которые нужны для покупки полиса без прохождения самой процедуры. Во время съемки должен быть зафиксирован номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра. Уточняется еще, что фиксацию собираются вводить постепенно. Сначала только фотосъемку. Видимо, в это время все научатся фотографировать автомобиль, время и место прохождения техосмотра, но потом надо будет учиться по-новому, чтобы разбираться, как делать в то же самое на видео. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав потребителей, прав автомобилистов и автоюрист, с нами на связи. Равиль, здравствуйте.
Добрый день, слушаю вас.
Первый вопрос, безусловно, трудно ли будет фальсифицировать, если что, вот это видео осмотра или фото?
Я думаю, что это будет гораздо сложнее сделать, поскольку на видеозаписи явно должны быть изображены регистрационные знаки транспортного средства, само собой разумеется, само транспортное средство, будет видна модель автомобиля, И я думаю, что все это будет гораздо сложнее фальсифицировать.
Значит, тогда следующий вопрос. Это реальная проблема на сегодня? Люди реально не проходят техосмотр?
Ну, фактически данных для составления какого-то уголовного материала у меня нету. Однако регулярно слышны слова про то, что некий водитель пришел в страховую компанию, сообщил о том, что он хочет купить полис, диагностической карты у него нету. И за небольшую сумму ему делают, в общем-то, и диагностическую карту, и, само собой, страховой полис в отсутствии демонстрации самого автомобиля.
Подождите, но ведь демонстрация самого автомобиля не есть техосмотр. Вы просто в этот процесс добавится, нужно будет просто подъехать к месту вот этой вот фотофиксации техосмотра, а дальше ехать по своим делам.
Но дело в том, что процесс этого техосмотра, он включает в себя осмотр, в общем-то, достаточно полноценный. Не то, чтобы просто сфотографировать автомобиль. Необходимо проверить фары, там, органы управления, что-то еще.
Следовательно, каждый из этих процессов надо будет фотографировать, потом всю эту информацию где-то хранить. Опять серверы, опять сколько-то денег, значит, техосмотр подорожает.
Ну, мы живем в 21 веке. В принципе, такие процессы у нас постоянно удешевляются, и технологически они становятся все больше, все более проще. Поэтому, в общем-то, это не самая большая проблема в этой части.
Хорошо, тогда другая проблема. Вот это видео записали или эти фотографии сделали, вот они где-то хранятся, и это теперь не очень дорого, потому что 2017 год и 21 век. А кто это все смотреть-то будет?
Ну, дело в том, что если случится какая-то неприятность, то страховая компания сможет посмотреть, были ли у автомобиля какие-то там неполадки на момент произведения производства этого осмотра или нет.
Но, подождите, страховая компания на сегодня, по идее, тоже заинтересована в том, что диагностическая карта была бы правдивой. Но вы же сами начали говорить с того, что чаще всего страховая и предлагает, по сути, не очень-то честную диагностическую карту купить.
Дело в том, что существуют разные должностные лица, которые по-разному относятся к своим должностным обязанностям. Существуют различные проблемы. И во избежание таких проблем, собственно говоря, сами страховые компании могут быть заинтересованы в таких нововведениях. Мы же ведь с вами не говорим о том, что человек, владелец, собственник и так далее пришел, в общем-то, в страховую компанию, и там какой-то менеджер, именно работник страховой компании, предложил ему сделать что-то нехорошее. Угу. Вполне реально, что этот водитель, собственник и так далее, пришел к какому-то страховому агенту. К агенту, который не является работником этой страховой компании, и сообщил о том, что он хочет помочь этому агенту заработать какую-то денежку.
То есть это криминал со стороны определенных физических лиц, не более того?
Ну, скажем так, это недобросовестное исполнение своих служебных должностных обязанностей. Да, но в данном случае агентом.
Хорошо, если это проблема отдельных физических лиц, то можно ли говорить о том, что это в целом огромная проблема для всей системы ОСАГО, для того, чтобы вводить вот эту, прямо скажем, все равно недешевую систему фото- и видеофиксации?
Ну, дело в том, что те убытки, которые может терпеть страховая компания, они, в общем-то, видимо, все-таки больше тех расходов, которые страховая компания может нести в связи с необходимостью ввода этой видеофотографии.
Да, тем более, что эти деньги можно взять с клиентов.
Ну, однако, клиент уже должен заплатить за производство этой самой диагностики.
Конечно.
Таким Понятно. Образом, в общем-то, можно предположить, что это все-таки хоть какой-то расход, но он более-менее оправдан.
Ну да, понятно, что это работа, которую надо будет делать. Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав потребителей. Общество защиты прав автомобилистов. Он был с нами на прямой связи. Если это для страховых делают, то они вправе же отказаться, могли бы. 157-й пишет об этом. 7373948. Теперь WhatsApp-ом будут фотографии присылать, утверждает или предполагает Денис Лукашин. Анастасия, главное пройти техобслуживание, а не продемонстрировать это. Александр, никто из моих знакомых ни разу не проходил техосмотр, и никто вообще сейчас не проходит техосмотр. Так пишет Александр Бербасов, 215-й. И получается, умножает на ноль меня, к примеру. Я проходил техосмотр в течение всех последних лет. Ну, так получилось. 7373, а я никто. 7373948. Может быть, кто-то еще есть, вот, про которых написали, никто не проходил техосмотр. А вы, правда, проходили. 7373948. Или это действительно очень распространенная история? Слушаем вас. Нет, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, день добрый.
Да.
Меня зовут Денис. Ну, что, на самом деле это действительно распространенная история, и она обусловлена нашим несправедливым законодательством, которое очень избирательно и часто очень предъявляет, ну, с точки зрения автолюбителей, необоснованные претензии. Да, как, например, там праворукие автомобили. Или вот у меня по мотоцикл американский. У него задние стоп-сигналы и поворотники красные.
Слушайте, соответственно, у меня вопрос. Вы что, не понимали, что у вас незаконный автомобиль, и что им нельзя пользоваться на территории Российской Федерации?
А вы мне объясните вот с точки зрения здравого смысла, почему...
Здравый смысл и законодательство — это разные вещи.
Нет, это я понимаю, да.
Ну вот, но, видите. Но вы знаете, что есть такой закон. И если вы берете этот мотоцикл, значит, дальше вы будете нарушать закон. Значит, вы продумали это, значит, у вас есть за что наказывать.
Ну, да, его сейчас сознательно все нарушают. Если вы заметили, то я, кстати, делаю техосмотр реально так же, с страховой компанией, без предъявления автомобиля.
Ну, вот скоро придется записывать это на видео, и вы не...
делаю так же.
Подождите, но вот если это правило войдут, вы же понимаете... Если это правило введут, вы не сможете пройти техосмотр, следовательно, вы не сможете выезжать на дорогу.
Будут также пересылать фотографии, также пересылать видеофайлы, как сейчас из офиса страховой компании, причем это официальные страховые компании, это не какие-то агенты. То есть я, например, делаю в офисе одной из официальных страховых компаний, одной из самых крупных.
В общем, это делает... Вы говорите, что это не частная инициатива, так обустроенный техосмотр, а это все устраивает и заказчиков, и страховые компании.
Да, абсолютно.
Понятно. Антон пишет, но законом не запрещено, не запрещена эксплуатация машин с правым рулем, нужно только фары привести в соответствие. Я примерно об этом и говорил, просто наш слушатель начал говорить, что люди проходят техосмотр как-то каким-то кривым образом, просто потому, что их вынуждают быть не очень законными. А я говорил о том, что ты же заранее понимаешь, что вот так нельзя. Так, может быть, тогда не покупать этот мотоцикл? 7373 или автомобиль 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Петр, Москва беспокоит вас. Честно говоря, у меня такая ситуация, как у всех, наверное. Естественно, я никакую диагностическую карту не проходил. Все мне делается за 10 минут. Другое меня интересует, что диагностическая карта, вот, например, у меня она действует 2 года. Я не очень понимаю, что за техосмотр, который сразу за 2 года говорит, что у меня через 2 года все будет хорошо с машиной.
Это другая история, но эта проблема никак не решается фото- и видеофиксацией процесса техосмотра автомобиля. Антон пишет, я проходил техосмотр, но, правда, фары даже не смотрели. Валерий пишет, закон у нас что дышло. Валерий же описывает, как у него все это происходит. Знакомый приятелю в WhatsApp кидает данные, карта на почту приходит через час, будем приезжать в сервис кофейку попить, пока они фотографии делают.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр транспорта анонсировал переход на электромобили в стране через 10 лет. Максим Соколов заявил об этом в интервью телеканалу «Россия-24». Он отметил, что для ускорения процесса в стране нужно совершенствовать инфраструктуру. Напомнил Соколов, что в Москве в тестовом режиме работает электробус. Председатель правительства Дмитрий Медведев ранее поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране, и до 17 августа должен быть рассмотрен пакет предложений, которые были внесены в правительство руководством КАМАЗа, который входит в госкорпорацию Ростех. В частности, компания предлагает установить нулевую ставку транспортного налога на электромобили и гибриды, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковках для автомобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта. Но вернемся к заявлениям Максима Соколова. Вот что министр транспорта сказал в эфире телеканала «Россия-24».
Конечно же, экологичность транспорта, в первую очередь общественного транспорта, транспорта, которым пользуются многие жители городов, это является одним из приоритетов, целей даже нашей транспортной стратегии до 2030 года. И сегодня в рамках реализации этой стратегии уже создана государственная программа, специальный раздел по продвижению газомоторного топлива. Электрический транспорт тоже может быть даже в большей степени таким экологичным видом транспорта, который в ближайшие годы завоюет наши города. Такой процесс идет активно уже во всем мире. И у наших соседей, в Китайской Народной Республике, уже большая часть автобусного парка в крупнейших агломерациях переведена на так называемые электробусы. Поэтому это совершенно естественный процесс, да, который, безусловно, надо поддерживать, может быть, какими-то налоговыми льготами, ну, в частности, по транспортному налогу, который находится в компетенции субъектов федерации. И действительно, электромобили, такой опыт уже пилотный есть, могут не облагаться транспортным налогом, он устанавливается в размере нуля. И это стимулирует к приобретению таких автомобилей. Но помимо этого надо совершенствовать инфраструктуру дорожного сервиса, в том числе на заправках ставить соответствующие блоки, которые обеспечат электрическую заправку автомобилей, зарядку в данном случае. Надо приводить наши дороги к тем стандартам, когда по ним могут двигаться такие автомобили, как следующий шаг уже, и беспилотные автомобили. Поэтому это должен быть комплекс мер, целая система для того, чтобы говорить о том, что когда-то можно перейти к каким-то поощряющих к запретительным мерам.
Поощряющие, а потом запретительные. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов в эфире телеканала «Россия-24». Управляющий партнер компании «Электромобили» Василий Пановицын с нами на связи. Василий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас, наверное, лучшие дни в вашей жизни, потому что каждый день кто-нибудь говорит о том, что дальше электромобилям будет только лучше, а теперь уже Соколов начинает говорить о запрещающих мерах после того, как электромобилям станет хорошо. Мы же понимаем, что запрещающие меры не для электромобилей.
Ну, на самом деле, разрешающих мер как таковых еще не было, ну, если не считать, что бесплатная парковка, потому что налоги отменены только для электромобилей официально сертифицированных в России, а это единственное Рено на сегодняшний день, и также нету никаких льгот. Помимо парковки бесплатной в центре города.
Ну, смотрите, как часто власти говорят о будущих льготах, или вы не верите, что все это будет?
Невозможно будет, мы этого все ждем.
Ладно, а ведь они уже говорят, что через 10 лет электромобили могут стать заметным транспортом. Вы готовы поверить в такие перспективы?
Ну, это вполне возможно, потому что во всех цивилизованных странах развивается очень бурными темпами эта тематика.
Сколько сейчас стоит электромобиль?
Сейчас электромобиль стоит от миллиона рублей, если говорить об бэушных автомобилях. Если говорить о новых, то от 2,5.
Сколько таких электромобилей в результате?
Ну, в результате в России около 1000 электромобилей, может быть, немного больше. Но это очень маленький процент, даже по сравнению с той же Украиной, у которой более 4000 уже.
Как вам кажется, почему водители пока не покупают электромобили? Миллион – это даже ниже, чем цена среднего автомобиля, который сейчас покупают в Москве.
Ну, во-первых, это таможенные, ну, миллион – это бэушный автомобиль, я имею в виду. То есть новый автомобиль среднего класса, который можно купить за 600-1 миллион рублей, электромобиль будет стоить от 2,5 миллионов рублей. А в секторе премиум автомобилей, как Tesla, они начинаются цены на бэушные от 3 миллионов рублей и до 15. Там уже более-менее конкуренция наблюдается, и электромобили, люди начинают понимать, что это для городской езды, по крайней мере, в настоящее время вполне себе автомобиль, заслуживающий внимания, скажем так.
Да, тогда на один вопрос только ответьте, а потом же зима будет? Или зимой они теперь работают нормально?
Зимой они всегда работают нормально, несколько сокращается пробег, ну, для городского цикла и он достаточный.
Понятно, спасибо. Управляющий партнер компании «Электромобили» Василий Пановицын был с нами на прямой связи. Министр транспорта Российской Федерации анонсировал переход на электромобили примерно через 10 лет.
Слушать, Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
В движении. Теперь разговор о том, что творится на московских дорогах. Сейчас пока автомобилей на электрической тяге немного. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Предполагает, что максимальными пробки будут в 6 вечера, и они будут 6-бальными. Прямо сейчас, где вы едете, что за окнами вашей машины, дозванивайтесь. Если совсем быстро успеете это сделать, у нас буквально 30-35 секунд для того, чтобы посмотреть, какие пробки можно считать на данный момент самыми сложными и главными. На юго-западе внешний МКАД едет еле-еле. Там какая-то авария ближе к Варшавке. И вот там начинается пробка, в которую вы попадаете сразу после пересечения с Мичуринским проспектом МКАД. Внутренний МКАД останавливается где-то в районе пересечения с Рублевкой. Там тоже несколько аварий показывает Яндекс. И уже многокилометровая пробка, которая начинается еще до пересечения МКАД и Можайки. Ну и последнее, третье кольцо традиционно на севере едет очень плохо. Это внешнее третье транспортное кольцо. Прямо сейчас новости.
Внимание, внимание!